Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Плененный орел». И как я в предыдущей проповеди сказал, рассмотрим теперь этот вопрос под другим углом, а именно с помощью сына Саула Иоаннафана, исторической личности, которая, если его рассматривать с точки зрения евангелизации, является загадочным прообразом определенной категории христиан. С первого взгляда и при поверхностном чтении Библии многие дети Божьи не могут определить, каких христиан, какую группу он представляет. С одной стороны, он вызывает у нас и у меня лично огромную симпатию, а с другой стороны, мы замечаем в нем весомую отрицательную черту. Но с помощью символики Писания раскрывает нам эту тайну, о которой читаем в первой книге Царств, глава 18, стихи 1, 3, 4. Читаю, согласно оригиналу. И это мы возьмем за основной наш текст. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его, то есть Давида, Иоаннафан, как свою душу. Иоаннафан и Давид заключили союз, ибо возлюбил его, еще раз говорится, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Очень интересное сообщение, имеет глубочайший духовный смысл. В этом отрезке Писания Святой Дух дает нам два важных сообщения. Во-первых, и это самое главное, мы имеем здесь явно выраженное обращение природного человека к Иисусу Христу. А во-вторых, прообраз одной из групп христиан в лице Иоаннафана. Для того, чтобы получить наслаждение в более глубоком познании нашего Господа Иисуса, рассмотрим этот отрезок слова полностью. Я еще раз напоминаю слушателю, что Саул, отец Иоаннафана, является прообразом элиты Израиля, а Давид – прообразом Иисуса во время благодати. Разбираем, рассматриваем выражение «когда кончил Давид разговор с Саулом». Этот небольшой отрезок нашего текста сообщает нам чрезвычайно важный момент в истории Божьего плана спасения людей вообще. Он является пророчеством на совершенное Иисусом дело на Голгофе. В пустыне у горы Синай Господь дал своему народу закон. А я вам говорил в прошлой проповеди, что Израиль сам стал под закон. В Исходе глава 19, стих 8 там написано. «И все, что Бог сказал, мы исполним». Значит, все единогласно об этом заявили. «Мы в плоти. Разве мы можем сделать все, весь закон исполнять?» Да никогда! Закон выражает святую Божью волю, а мы никогда не можем святую Божью волю выполнить. Поэтому Бог встретил нас по благодати, а закон дан лишь для того, чтобы выявить грех, чтобы грех умножился. Многие пункты закона израильтянин должен был исполнять под страхом смерти. И все время они все-таки нарушали закон, потому что мы не можем держать закон. Они приносили жертву за грех свой, оттуда боялись, выходили оттуда и оглядывались, как бы кого ни встретить, да снова не согрешить тут же. На основании этого закона Израиль служил Господу в плоти, поэтому мы можем сказать, что все откровения Господа в Ветхом Завете и весь диалог Господа со своим народом через пророков является разговором Господа со своим народом в плоти, то есть разговором Давида с Саулом. Это поразительно метко написано, когда кончил Давид разговор с Саулом, а не Саул с Давидом. Было все наоборот. Саул обращался к Давиду и говорил с ним. На Голгофе Иисус кончил разговор в плоти или отношение со своим народом и вообще со всем миром, потому что через жертву Иисуса на Голгофе, Тита 2.11, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, для язычников и евреев. На основании принесенной Небесным Отцом на Голгофе, совершенной жертвы в Иисусе в лице своего Сына, каждый человек имеет возможность получить жизнь вечную на небесах не по делам, не посредством служения в плоти, а по благодати. Поэтому кончил Давид разговор с Саулом. Если мы внимательно слушаем или слушали, то обратили внимание, что в первой книге Царств 17:58 разговор, собственно, ведет Саул с Давидом, а не наоборот. Он спрашивает Давида: «Чей ты сын, юноша?» Посредством рассматриваемого выражения, когда кончил Давид разговор с Саулом, Святой Дух особенно подчеркивает его пророческое значение. Следующее выражение, которое рассмотрим: душа Иоаннафана прилепилась к душе его, то есть к душе Давида. Полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан и Давид заключили союз, ибо полюбил его как свою душу. Здорово сказано: полюбил его как свою душу. Иоаннафан, как и каждый воин израильского войска, с большим напряжением и внимательно наблюдал за поединком Давида и Голиафа. Ни одно движение Давида не ускользнуло от напряженного взгляда Иоаннафана. Он боялся даже не своевременно моргнуть, чтобы не упустить ни одну деталь этого решающего поединка. Всем сердцем, всей душой, всей своей силой воли он хотел, чтобы юноша Давид, который кроме посоха и проща не имел больше ничего с собой, чтобы он победил этого вооруженного до зубов великана Голиафа, поносившего израильское войско. Иоаннафан и все израильское войско стали свидетелями славной победы Давида над Голиафом. Неизмеримая радость победы Давида над Голиафом и всего израильского войска над филистимлянами наполнила сердце Иоаннафана, так как Давид стал избавителем всего израильского народа. Душа Иоаннафана прилепилась поэтому к душе Давида и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Во всем этом событии мы прообразно видим славную и неповторимую победу Иисуса над сатаной на Голгофе, как в Колоссянах 2.15 читаем: «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними». Здорово! Природный человек, как погибший грешник, узнав об этой истине из Библии, об этой победе Иисуса на Голгофе, или через свидетельство верующих и уверовав, делает шаг навстречу Иисусу, раскаивается в своих грехах и просит спасти для вечной жизни. Поскольку Иисус знает, что находится в сердцах погибших грешников, то Он обращает особое внимание на сердца тех, которые имеют желание спастись. Таким образом, Он дарует, согласно Ефесянам, глава 2, стих 8, веру, сначала веру, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от нас, даже вера не от нас, Божий дар, дарит ему веру, кающемуся, если он видит в его сердце, что он хочет спастись. Представим себе кающегося человека, который в поисках спасения длительное время ходил в заблуждении. Он стремился приблизиться к Богу, но по незнанию перебрал различные религии и даже секты. Поскольку Господь предузнал его, до основания мира, согласно Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30, видел его искренность в попытках приблизиться к Богу, то он привел его в такую доминацию, в конце концов, где он узнал истину, познал Иисуса, желающего спасения всех людей. Этот погибший грешник кается в своих грехах и с великой радостью принимает Иисуса в свое сердце. Сознание того, что он получил прощение грехов и жизнь вечную с Иисусом на небесах, исполняет его такими же радостными чувствами по отношению к Иисусу, о каких мы выше читали в отношении Иоаннафана к Давиду. Бывший погибший грешник, а теперь дитя Божие, получившее освобождение от давивших непомерным грузом на его сознание грехов, получает неописуемую радость и чувство любви к своему Избавителю Иисусу. Об Иисусе я лично узнал много, много от мамы, уже в раннем детстве. Моя мама была глубоко верующей и богобоязненной женщиной и стремилась воспитать своих детей в богобоязни и любви к Господу. Каждый вечер она садилась на край моей кровати и вслух молилась, а я должен был за ней повторять. И так до тех пор, пока я не выучил все молитвы, которые она мне диктовала. Она учила нас уважать старших, не драться с детьми, не обманывать, не смеяться и не издеваться над калеками и умственно ограниченными людьми. Особенно последнее мне хорошо запомнилось. В этом аспекте она учила нас, конечно, много другому хорошему, но чтобы мы искренне и от всего сердца имели богобоязнь, чтобы поистине предостеречь нас от дурных поступков, она говорила: «Иисус видит наши сердца, и если будем совершать дурные дела, то Он забьет в голову гвоздь». Я верил этому, и поэтому не могу сказать о себе, что я был влюблен в Иисуса. Откровенно говорю, я боялся Его, но это было еще в дошкольном возрасте. Через семя Божие, вошедшее через Святого Духа в кающегося, погибшего грешника, в последнем рождается новое творение, которое имеет все качества Творца. Иисус вселяется в лице этой новой твари в кающегося. Поэтому и покаявшемуся можно сказать, что его душа прилепилась к душе Иисуса, как сказал Иоаннафан по отношению к Давиду. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А когда погибший грешник приходит к решению, чтобы дать себя спасти, то это желание становится обоюдным, как погибшего грешника, так и Господа Иисуса. Но поскольку Господь никого не спасает насильно, принудительно, а только добровольно, Он отдает в этом деле инициативу кающемуся грешнику. Через молитву покаяния кающиеся получают прощение грехов и жизнь вечную. Поэтому в рассматриваемом тексте и читаем: «Иоаннафан и Давид заключили союз», согласно оригинале читаю. «Иоаннафан и Давид заключили союз». Понимаете? Не Давид и Иоаннафан, а Иоаннафан и Давид заключили союз. Иоаннафан стоит на первом месте. Отсюда однозначно вытекает и то, что согласно библейскому учению, союз с Господом заключается в момент покаяния, а не при водном крещении. Дорогие слушатели, давайте посмотрим, как в соответствии со стихом 4 нашего текста должна выглядеть молитва кающегося грешника при принятии Иисуса в сердце или при передаче жизни Иисуса, и как должно выглядеть его поведение после покаяния. Содержание молитвы я уже раньше приводил, поэтому поговорим о том, как должно выглядеть его поведение после покаяния. Читаю, опять же, из нашего текста. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду». Вся одежда символизирует наше хождение перед Господом. а верхняя одежда дополнительно и перед людьми, потому что нижнюю одежду люди не видят у нас, только верхнюю, а Господь все видит. Иоаннафан сам снял свою верхнюю одежду, а не Давид. Он не содрал с него эту одежду, нет. Он сам снял и отдал Давиду. Это говорит о том, что кающийся должен сам изменить свой образ жизни, отрезать все связи с миром и ходить Божьими путями, потому что в Исаии 55, стих 8, Господь жалуется: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Эти слова отображают мышление и хождение всех погибших грешников. Но когда мы приняли Иисуса в свое сердце, то Он хочет, чтобы мы ходили Его путями и мыслили, как Он мыслит, как в Филиппах 2:5 сказано: «Ибо в вас должно быть то же помышление, какое и во Христе Иисусе». Следовательно, Иисус не только добровольно спасает, но и ждет добровольного хождения Его путями. Иоаннафан снял свою одежду, которая была на нем, и отдал Давиду. В каждом собрании имеются, к сожалению, такие рядовые члены, которые считают себя призванными, уполномоченными наблюдать за другими, искать в их хождении изъяны и наставлять их, поправлять их. Но для этого есть в собрании духовное руководство, кому Господь поручил заниматься этими вопросами. Но самое лучшее решение этого вопроса мы имеем в том случае, если верующий с помощью Божьего Слова через Святого Духа ищет сам в своем хождении изъяны и сам их устраняет. Чтобы легче было избавляться от дурных привычек прошлого, верующий должен приносить их в молитве Господу, сердцем должен желать этого, как Иоаннафан отдал ее Давиду. Иоаннафан отдал Давиду также и прочие одежды свои. Читаем дальше. «Прочие одежды — это то, что находится под верхней одеждой, что не бросается в глаза окружающим нас людям, будь то в собрании, на работе или вообще в обществе. Дома, в семье эти прочие одежды видны. Это говорит о том, что наше поведение дома, в собрании и на работе может, в принципе, расходиться, что имеет для христианина очень важное значение. Какими бы мы ни были духовными, наше поведение в домашнем кругу намного отличается от нашего поведения в собрании, на работе и в обществе. Каждый должен это признать, честно перед собой признаться. У некоторых детей Божьих эта разница очень велика. О чем это говорит? Нет богобоязни. Это говорит о том, что мы больше боимся людей, нежели Бога. Не хочу здесь приводить примеры, это мучительно, а предоставлю каждому слушателю возможность лично рассмотреть свое поведение в этом вопросе в Божьем свете и отдать Ему, Господу, прочие одежды на осуждение, на осуждение. Это очень серьезный вопрос, поэтому заостряю на нем особое внимание. На этой почве возникают во многих христианских семьях великие проблемы, печали, нужды, горе, потому что не хотим избавиться от дурных привычек, не хотим отдать Господу прочие свои одежды. Следующее выражение рассматриваем. Иоаннафан отдал Давиду и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Меч и лук символизирует оружие, с помощью которого природный человек прокладывает себе в жизни путь. Хотя в настоящее время для этой цели не применяют меч и лук, зато применяют более современное оружие – нож, пистолет, автомат, гранаты и другое. Меч и лук символизируют не только все виды холодного и огнестрельного и других видов оружия, применяемых в жизни, но и духовное оружие, применяемое человеком с целью насилия над другими. При этом следует помнить, что меч применяется в ближнем бою, а лук символизирует оружие дальнего действия. И в самом деле лук – такое оружие. Все эти виды оружия применяются в современном мире между отдельными людьми, между группами людей, также между фирмами и государствами. Применяются скрыто и открыто, применяются в промышленности и на политической арене, применяются с целью обогащения и достижения власти, применяются с целью давлеть и господствовать над другими людьми и народами. Но с приходом к Иисусу человек должен капитулировать, сдать все виды оружия Ему и отказаться от всякой попытки пробивать свой путь в дальнейшей жизни собственными усилиями. Это мы видим в действиях Иоаннафана. Ограничимся на рассмотрении лука. Меч оставим, сами поразмыслите. Так как в жизни христиан этот вид оружия, действующего на большие расстояния, имеет чрезвычайно важное значение. Распространением лжи, клеветы, злых наговоров на братьев и сестер можно на большом расстоянии смертельно ранить сердца. Поэтому в первом послании Петра, глава 2, стих 1, читаем. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как возрожденные младенцы. И далее в Колоссянах 3:8 еще читаем. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Все вышеперечисленные качества или черты характера являются очень опасными духовными видами оружия, которые и христиане, к сожалению, еще широко применяют. Поэтому Писание серьезно и настойчиво увещевает: отложите. Примеры эффективного применения этих видов оружия и его печальных последствий мы постоянно наблюдаем вокруг нас. Поэтому можно не приводить примеры даже. Слово «лук» встречается в Библии 71 раз, что по символике означает «вражда». И как видите здесь, дорогие слушатели, не в бровь, а в глаз. А слово «вражда» встречается в Библии 11 раз, что характеризует несовершенство нашей плоти. 11 характеризует несовершенство нашей плоти. Поэтому и читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Вот видите, как точно совпадает символика, разъясняя Божье Слово. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». И далее в Галатах, глава 5, стихи 19 и 20 читаем. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть». Особенно выделяю и подчеркиваю в этих двух местах, в этих стихах, слово «вражда», так как дальнобойное оружие, лук, своими стрелами вызывает эту вражду между детьми Божьими даже. А стрелами этого лука является, как вы думаете, злой язык, о котором предельно ясно сказано в Иакове, глава 3. Поэтому так важно знать, почему Иоаннафан отдал Давиду и меч, и лук свой. И лук свой. Поскольку мы коротко рассмотрели оружие природного человека, применяемое в этом мире, чтобы удобно и выгодно устроить свою жизнь, то мы должны отметить и духовное оружие. в которое Слово Божие рекомендует облечься, облечься нам, приходящим к Иисусу. Ясно и подробно мы читаем об этом во 2 Коринфянам, глава 10, стихи 3 по 5. Читаю. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». И еще читаю Ефесянам, глава 6, с 10 по 18 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла ваше истиною, истиною препоясавши, и облекитесь в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения. Возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье, всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». На этом сегодня закончим. В следующий раз некоторые комментарии, параллели из нашего текста вот с этим высказыванием.